1849 год. Путешествие по Швейцарии. Анита Мариентос и ее муж Алекс знакомятся с занятными попутчиками, американцем Грином и щеголеватым юношей, путешествующим инкогнито. Неожиданная ссора в купе вынуждает всю компанию выйти на станции, в результате чего супруги и их попутчики отстают от поезда. Это неожиданно оборачивается большой удачей. На поезд нападают неизвестные бандиты, преследующие юного щеголя. Происходит череда перестрелок, но Максимовым и их спутникам удается спастись. А позже они узнают, что щеголеватый юноша – сам австрийский император Франц Иосиф. Он инкогнито приезжал в Швейцарию, чтобы свидеться со своей возлюбленной, некой Жозефиной. И это далеко не последняя его встреча с Анитой и Алексом. Александр Руш. Четвертый коготь дракона. Пролог. Сначала была тьма, и ничего, кроме тьмы. «Да будет свет!» — произнес надтреснутый мужской голос, и сей же час вспыхнул огонь, озарив свод и стены герметичного подвального помещения, без окон и с единственной дверью. Через эту дверь только что вошли двое. Старик с длинными серебристыми волосами, которые сплетались с такими же серебристыми усами и бородой, делавший его похожим на джинна из восточных сказаний. И молодая девушка, высокого роста, с белокурыми локонами. На старике были матерчатые нарукавники и кожаный фартук. На девушке – темное платье с белым передником и черная косынка. Типичный наряд монастырских сестер милосердия. В руке старик держал прозрачную банку со встроенным в нее стеклянным сосудом без дна. Цинковая пластина внутри сосуда омывалась маслянистой жидкостью, а над банкой ровно горело ярко-желтое пламя.
«Что это, отец?» – спросила девушка с живым интересом. «Я никогда не видел таких приборов».
«Это водородное огниво», – ответил старик. «Германское изобретение. Цинк взаимодействует с серной кислотой и выделяет водород, который воспламеняется, если открыть вот этот клапан. Там на полке еще один такой же светильник. Отвинти крышку и заправь его кислотой. Видишь бутыль у стены? Только осторожно. Если кислота попадет на кожу, она сожжет тебя». Девушка огляделась и увидела стоявшие в ряд три вместительные бутыли. Поднатужившись, приподняла одну, налила немного содержимого в горелку. Старик завинтил крышку, открыл выпускной клапан. Лепесток пламени выпорхнул из горлышка банки. «У меня есть восковые свечи, но они скорее дань традиции, атрибут прошлого. Мне скоро 70, однако я стараюсь поспевать за прогрессом». Старик пристроил обе лампы на столе, и огонь осветил все углы таинственного закутка, напоминавшего алхимическую лабораторию. Повсюду расставлены были емкости из стекла, металла и других материалов. Колбы, реторты, бутыли, алембики. Некоторые из них снабжались цедильными конусами, вставленными в воронки и удерживающими фильтровальное сукно. В кюленевом горшке, толстостенной посудине с короткой узкой шейкой, плескался фиолетовый раствор. Тут же притулилась бронзовая ступка с тончайшим порошком, а подле нее волсяное сито. Мерная рюмка с делениями, термометр, гигрометр, пирометр, ареометр. Справа от двери потемневшая от реактивов ванна. Слева металлический бак с краником. Удивительно было, как все это удалось поместить в такой тесноте.
«Ты похож на древнего мага», – промолвила девушка благоговейно. «А это твоя колдовская пещера».
«Счастье, что мне удалось наткнуться на эту камеру. Здесь мне никто не мешает. Я могу заниматься своим делом».
«Как ты ее нашел?»
«Случайно. Когда-то в ней, по всей видимости, держали особо опасных узников. Полная звуконепроницаемость. Изоляция от внешнего мира.
Как попасть сюда, знали только избранные, которых уже не осталось в живых. И вот я открыл это подземелье для себя. Теперь и ты знаешь, где оно находится. Поклянись, что будешь держать язык зубами.
Клянусь, отец.
Хорошо. Сейчас я покажу тебе результат моих трудов. Отойди подальше. Девушка попятилась, вжалась в угол. Атмосфера лаборатории внушала невольный трепет. Старик натянул плотные нитяные рукавицы, надел на седую голову колпак в виде птичьей головы, наподобие тех, что носили средневековые доктора во время чумных эпидемий. Приоткрыл клюв. Бросил туда несколько желтых гранул. «Это вещество способно нейтрализовать любой токсин», – прогудел он из-под маски. Затем, со всеми предосторожностями, извлек из деревянного сундучка, стоявшего под столом и разделенного на квадратные ячейки, узкую пробирку, заполненную чем-то белесом. Полюбовался ею на свет.
«Это она?»
– с придыханием спросила девушка. «Она самая», – кивнул старец. «Смерть. Беспощадная и мучительная. Не смотри, что объем этой пробирки ничтожно мал. В ней сидит демон, способный погубить целые народы». В своем остроклювом шлеме он был похож на грозное древнеегипетское божество. И слова изрекал страшные, наполнявшие сердце ледяным холодом. Плечи девушки под темным платьем заметно подрагивали.
«И ты собираешься выпустить этого демона на волю?»
– вопросила она полушепотом, не спуская глаз с пробирки. «Это будет крайнее средство. Я не прибегну к нему до тех пор, пока не иссякнет надежда решить вопрос малой кровью. Все зависит от тебя. Я верю в твои способности, в твою хитрость и ловкость». «Я не подведу», – пообещала девушка неожиданно окрепшим голосом. «Особенно теперь, когда я узнала, какое чудовищное зло ты держишь в этом стеклянном сосуде». Новые нотки в ее тоне заставили старика встрепенуться. Его рука с наполовину утонувшей в рукавице пробиркой застыла в воздухе. А девушка отделилась от стены, вынула из-под передника капсульный бундель-револьвер, просторечие именуемый перечницей, и направила его дуло прямо в клювастую морду.
«Что за выходки, Марта?» – спросил опешивший старец. «Спрячь оружие вокруг емкости с химическими веществами, если ты повредишь хоть одну из них...»
«Не беспокойся, я стреляю метко!»
Девушка нажала на спуск и сшибла пулей пустую колбу со стола.
«Убедился?»
«Что ты делаешь?» – испугался старик.
«Нас услышат!» «Ты говорил, что здесь идеальная звуконепроницаемость. А теперь подойди сюда и брось пробирку в ванну».
«Я не стану этого делать».
«Станешь, иначе следующая пуля достанется тебе».
Старик на негнущихся ногах подошел к ванне. Девушка посторонилась. Она двигалась, как рысь, на мягких лапах, и при этом держала старика цепким взглядом, а револьвер в полусогнутой руке сидел как влитой.
«Бросай!»
Старик, помедлив, разжал пальцы. Пробирка брякнулась о дно ванны. Стекло разбилось, мутная субстанция растеклась лужицей.
«Теперь бери бутыль», – скомандовала девушка. «Лей в ванну кислоту».
Старик повиновался. Кряхтя, приподнял тяжелую бутыль, положил боком на край ванны, опорожнил. Кислота покрыла осколки, смешалась с содержимым пробирки. Поведение девушки сразу переменилось.
«Демона нет», –
сказала она буднично, почти весело.
«Он стёрт с лица земли».
«Мне ничего не стоит создать нового. Процесс освоен, дело за малым».
«Ты больше ничего не создашь. Когда на одной чаше весов жизнь отдельного человека, а на другой тысячи, как ты думаешь, что я выберу?»
«Кто ты?» – просипел старик. «Кому ты служишь?»
«Я служу закону и порядку. Мог бы и сам догадаться».